Ленин. Да, неплохо, кстати. Доброе утро, дорогие
Ну, ты
товарищи. Здравствуйте.
знаешь, если у тебя была когда-то жена Лена, то ты, в общем, как-то бы навсегда Ленин и остался в каком-то смысле. То
Да,
есть, может быть, в прошлом
независимо.
Ленин. Ты Ленин
Отчасти, да.
сколько Цыпкин, например, там, или как ты Ленин, там, Колин,
Ленин
или не Колин, в смысле,
Цыпкин.
Машин, там, или, извини за Колина. Колин,
Да, уже,
Колин.
знаешь ли, Петр, ты как тот,
Колин Пауэлл
как
сразу
правда.
вспомнился с пробиркой. Ленин-Оксанин, Александр Ленин-Оксанин. Вот, тоже нормально.
А,
Я вот,
неплохо,
например,
неплохо.
буду
Благородно.
Петр Юлин Урсулин, например, вообще,
Да.
как режиссер
Вот.
Урсуляк практически. Вот.
Слушай, а
Но
красивая
теперь
фамилия
я
Петр
с
Юлин Урсулин, да.
многоточием. Вот. Юлин Урсулин, так сказать, может быть, там, не знаю, еще какой-то.
Да.
Нет,
Может,
Юлин
Павел.
Урсулин Одиноков. Вот так вот.
Да, Юлин Урсулин Одиноков.
А Дмитрий Юрьевич, похвастаться
Да.
нечего. Одна фамилия, наверное, на всю жизнь,
Да.
да, Дмитрий Юрьевич?
Да.
Но это если
Так
мы
и у
считаем
меня
только
так же.
официальные, так сказать, регистрации, а если...
Да.
Так это шо?
На
Это мы как
небесах.
бразильские
Есть на
футболисты
небесах,
будем.
да. Да.
Практически Пеле, да?
Ой, слушайте, я сегодня прочел эту новость печальную, то, что Овечкин
Да,
сломал ногу.
Саша Овечкин, все, к сожалению, сломал ногу. Ну,
О, починишь,
думаешь...
ничего страшного.
Ну,
Вот.
и думаешь,
26
не...
шайб ему осталось до мирового рекорда, 26 всего. И он хет-трик только
А вот
сделал.
скажите, друзья мои, а вот как вы вообще смотрите на то, что Саша Овечкин, мы, значит, все следим пристально, а он играет, между прочим, в лиге, которая является одним из крупнейших коммерческих предприятий, спортивных наших врагов. Причем врагов уже не просто номинальных каких-то там в скобках партнеров, а самых настоящих, которые убивают наших людей. Он зарабатывает американские доллары, там, значит, ставит рекорды. Соревнуются с ними там и так далее, а мы как-то все, так сказать, пристально за этим следим, и заголовки вот у нас в новостях и прочее, как в НХЛ наш парень, значит, вот показывает всему американскому континенту. Нету ли здесь вот этого, Трофим Викторович, о чем ты любишь говорить, так сказать,
Ну, я
Надежда
считаю, что нет,
Косоворот?
потому что он сам все сказал уже давным-давно. Мало того, что он доверенное лицо президента, так, на секундочку, не забываем об этом, да, вот, плюс он свою позицию миллион лет как высказал, что он за Россию
Нет, ну а вообще жить и
никогда
играть в
не
США
предаст и так
советскому
далее.
человеку сейчас, это как вообще?
Ну, а Безрукову как жить в США было
За
много
бабки
лет?
причем? Какой
Тоже за
Безруков?
бабки, кстати. Андрей Олегович-то там как пожил вообще много
Это
лет?
ты сейчас сравнил... Ты еще
Конечно,
валютную
однозначно.
проститутку, которая там работает, сравни с разведчиком. Ну, это
Ну,
совсем...
здрасте.
Тоже мне... Как было, ничего себе, разведчик-нелегал, фактически герой России, образец для подражания, а здесь за
Забавки.
бабки, а здесь, да, человек свою
А здесь
жизнь
тоже
положил, да.
разведчик, может быть.
То есть, нет, ты всерьез считаешь, что это одно и то же или нет?
Я считаю, что я не вижу никаких проблем в том, что человек так там работает и при этом любит
Нет,
Россию.
то, что он
Нет.
работает, может, проблем нет, но то, что мы так гордимся этим.
Гордимся, конечно, гордимся, потому что это наш человек.
А
Вот
ну, а
когда,
кто-то
например,
из китайской,
гражданин
в китайской лиге,
Тимофей
например, там тренер.
Христовский. Многие, наверное,
Что-что?
слышали, гражданин Гранин написал книжку «Зубр». Был такой Тимофей
Сейчас, секунду,
Христовский.
мы на радио сходим. На радио сходим и продолжим. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11.04, 23 ноября. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков, радио «Спутник». Поехали. Дмитрий
Поехали,
Юрьевич,
да.
Был такой
вы
гражданин
хотели?
Тимофей
Да.
Христовский. Гражданин Гранин про него книжку написал, называется «Зубр». Отправился работать в Германию, там генетические исследования проводить. Ну и с началом войны там остался, работал на Третий Рейх. Эта перестройка, кстати, с этого начиналась. Что? А что такого? Он наукой занимался. Как? Нормально заниматься наукой в Третьем Рейхе, нет? Или ненормально? У нас нет больше коммунистической партии, которая всем объясняла, как себя можно вести, а как себя вести нельзя. Поэтому теперь себя вести можно как угодно, работать на потенциального противника, зарабатывать ему деньги, на которых будут убивать русских солдат. Это все хорошо, потому что главное в этой жизни – деньги. Нам это старательно объяснили. Многие поняли.
Но... Дмитрий Ильич, позволю напомнить, что еще не остыло тело Советского Союза, как огромное количество спортсменов, воспитанных в Советском Союзе, на советских нарративах и прочих всяких делах, ломанулись просто волосы назад работать за границу в НХЛ. Причем лучшие из лучших. Офицеры, ЦСКАшники и так далее. Нет, причем воспитали так, наверное.
Ну, причем это было даже в момент Советского Союза даже.
Это еще было при Советском Союзе.
У тебя свои-то дети
есть. Но были нюансы.
Ты знаешь, что за ними все время следить надо, давать им пример, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. До многих не доходит. Но, в общем-то, граждане страны, это те же самые дети, которым надо постоянно объяснять, как себя вести. Это раз. Во-вторых, их надо постоянно бить по голове уголовным кодексом. Объясняю, что вот если ты вот так будешь себя вести, тебя за это посадят. Если тебе кажется, что вот прям там это сплошные светочи, я близкий тебе пример. Вот когда в Древнем Риме в Колизее волокли на арену, привязывали к крестам, обливали нефтью и жгли заживо. Ты не поверишь, в христиане никто не стремился вообще. Это никому не интересно, заживо сгореть на арене Колизея. А вот когда христианская церковь, это была гонимая церковь, а вот когда христианская церковь победила и стала церковью торжествующей, а значит, туда надо идти для того, чтобы продвигаться по службе, делать карьеру, зарабатывать деньги. И тогда в этой самой христианской церкви образовалось такое количество дегенератов самого разнообразного толка, что он сейчас... Посмотри на католицизм, посмотри, просто ради интереса. Какое количество педофилов там, например, какое количество всякого скотства творится. Это что? Говорит о том, что христианство – это такая гнусная религия? Ну, на мой взгляд, нет. Но если там внутри дегенераты, конечно, есть. Это ж человеческая организация со всеми вытекающими. Точно так же и КПСС, например. Пока она являет собой грозную силу, и все туда ломятся исключительно для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Не из идейных соображений, как большевики, а для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Подул ветер в другую сторону, вон, посмотри на каких-нибудь этих Ходорковских и же с ним. Это же передовой комсомолец был. А вырос убийца натуральный и тварь. Ну, как? А общество, вот когда на общество некая сила, неважно, кто это там, христианство, коммунисты, проецирует, так сказать, свое понимание того, как можно себя вести, а как нельзя, ну, тогда и общество прилично себя ведет. А как только это ослабнет, мы-то, как ты понимаешь, вот, например, на фоне хохлов, у нас вообще цитадель здравомыслия и приличного поведения. Посмотри на хохлов, что там творится. Это же вообще караул. А тоже, между прочим, из Советского Союза. Поэтому пример несколько неправомерный. Еще раз повторюсь, нужна сила, которая людям объясняет, как себя можно вести, как нельзя. И за неправильное поведение сначала может пожурить, а потом и наказать. Вот тогда, да, тогда все правильно ходят строем и хорошо себя ведут. Если же этого нет, вот Украина. Доклад закончил.
Вы знаете, кстати, интересно, на самом деле такой правильный вопрос Петр задал, я понимаю, что он задавался некой такой долей.
Да, надо его повторить, потому что мы его задали за радиоэфиром. Единственное.
Да,
Я спросил, вот мы все переживаем за Александра Овечкина, который, безусловно, выдающийся хоккеист, ставит рекорды, идет там, значит, это самое, на первое место по, значит, бомбардирам НХЛ в истории. Статьи, новости и так далее. А при этом он играет в США, играет в американской команде, ну, в лиге, которая объединяет два враждебных нам государства, которые мало того, что они враждебные, они фактически, по словам нашего президента, вступили в горячую фазу войны против нас, и они отправляют на нашу землю снаряды, ракеты, которые убивают наших людей, военнослужащих в Курской области. Кстати, светлая память всем погибшим, о которых сказал президент. Вот. Поэтому вот вопрос, а как к этому относиться, ко всему?
Я все жду, когда зрители зададут Когда зрители в чате зададут вопрос про уран, который мы поставляем убийцам наших людей, и про прочие титаны и прочее, прочее, прочее. Там список, кстати, больше, чем из 100 позиций, то, что мы сейчас продаем нашим врагам, и с помощью чего они,
давай,
в том числе,
давай
убивают,
просто, вот
убивают наших людей.
Перевести куда-то.
На государственном
то в Советский
уровне.
Союз, то в уран, то в титан, то и так далее. Давай конкретно про это поговорим.
Да, дайте я еще чуть-чуть добавлю. Если у нас есть претензии к Овечкину, то у нас должны быть претензии ко всем, вообще ко всем, кто живет на Западе. И неважно, приняли они гражданство, не приняли. Раз гражданство принял, значит, изменник Родины, просто и без затеи. Если русское гражданство, вообще непонятно, что это, что, ты там налоги платишь какие-нибудь, на которые убивают наших солдат. Бегом все домой. Ну, если так, строго.
Нет, Дмитрий Ильич, я бы уточнил вопрос. Вопрос не в том, что мы его осуждаем или нет. Он, человек, занимается своей профессией, ради бога. Я в том смысле, мне интереснее вот Сашина тоже мнение по поводу того, что мы восхищены этим. Мы по-прежнему следим за этим. Нам важнее, как там в Америке, значит, наши ребята показывают себя, чем, ну, всякие остальные, любые другие спортивные вещи. Вот о чем речь. О том, может быть, нам стоит как-то вот перестать молиться американскому спорту. Мне кажется, вот так в этом вопрос.
Слушай, ну, вопрос, кстати, правомерно, надо сказать, но ты абсолютно и правомерно обосновал в самом начале. Статьи-то выходят, значит, нам всем это интересно. Это не то, что... Я спокойно отношусь, что Овечкин играет там, и тоже слежу, и тоже желаю ему, допустим, вогнать Грецкий. Вот. Но почему так происходит, с учетом того, что действительно в данный момент мы находимся в состоянии, в котором, ну, можно назвать горячей фазой войны. Думаю, что все-таки в наших головах, во всех причем, у нас есть понятная военная ситуация с Украиной. И, допустим, если бы наш хоккеист играл в украинском клубе, думаю, что вот это было бы принято очень негативно в обществе. И даже если бы это была самая сильная лига в мире, все равно мы воспринимали бы это негативно. Следующий момент. Я думаю, что если бы речь сейчас шла о том, чтобы наш какой-то бизнесмен в Америке, допустим, там, не знаю, его завод занял там первое место в каком-то рейтинге и так далее, тогда вот это воспринималось бы так, ну да, наверное, вообще-то, почему он в России завод не делает и так далее. Но когда дело касается спорта и искусства, то у нас это разделение, оно в голове все-таки очень серьезное происходит, потому что в наших головах еще пока спорт, кстати, в отличие от Международного олимпийского комитета, спорт, когда вне политики, вне географии, и да, так сложилось, что самая сильная лига американская, если бы она была самая сильная лига китайская, и наш спортсмен был в Китае, мы бы за него точно так же переживали. Думаю, что вопрос в этом, в разделении в нашей голове на спорт, искусство и там, какие-то еще другие внеполитические материи, и конкретно политика и бизнес. То есть наш гражданин занял бы ответственный пост, госсекретарем стал США. Вроде бы тоже, да, вот, о, наш, я не знаю, там, возможно, нет, тем не менее. Думаю, что мы воспринимали бы это негативно и не так сильно переживали. Здесь другая история, и это не вопрос в том, что мы смотрим, а как бы там в Америке, а потому что американская лига самая сильная, и все. Вот, будет другая. Думаю, что, кстати, даже ситуация и с допустим, с менталитетом нынешней Украины, где гораздо все жестче, там, любое вообще упоминание о России даже в телефоне может привести к русскому номеру, где может привести к очень тяжелым последствиям. Но, допустим, если украинский там, игрок сейчас будет играть в том же самом Китае, а Китай тоже можно предъявить, сказать, о, или там нет, как в Северной Корее, когда нам поставляют снаряды, они летят на Украину, они же тоже так могут сказать. У них тоже будет это разделение, и, скорее всего, оно будет касаться еще и что только Совет, только России наш, они воспринимают как конкретного военного врага. Но, и думаю, что у нас все-таки основная концентрация на Украине. Пока еще, это вот первое, это спорт и искусство, второе, нет еще такой почему-то прямой в голове параллели, что Америка с нами в состоянии военной. Она говорит, ну как-то вот это разделение, что они туда дают ракеты, а те стреляют, в наших головах все равно Америку еще окончательно таким врагом, как условно Германию в 1941 году, не делает. Я думаю, что это нужно так себя убедить в этом, либо те, кто действительно сталкивается на своей судьбе конкретно. Вот они сидят и понимают, что летит на них американская ракета. Вот так же, как и не думаю, что, повторюсь, мы же тоже используем оружие зарубежное разных стран, и все равно это так, знаешь, конфликт между двумя странами здесь. Но вопрос абсолютно правомерный, да, это противоречие это некий диссонанс, он существует. Вот, повторюсь, я переживаю за здоровье Овечкина и очень хотел бы, чтобы он действительно побил рекорд Грецки и остался в истории главным по шайбам вот, в главной хоккейной лиге.
Тут еще есть интересный аспект, он не то, что к чему-то, но Овечкин на сегодняшний день единственная звезда мирового уровня в нашем спорте. Больше нет.
Да, тоже верно.
То есть, ну,
да.
Больше такого вот, чтобы был номер один, да, или, в принципе, кто-то был номер один в своем виде спорта, у нас таких людей больше нет.
Теннис не осталось, да?
По-своему. Не, ну, там есть хорошие спортсмены, но они не на первых ролях.
Да, не на первых ролях. Ну, тут плюс еще возраст его все-таки.
Ну да, то есть нету великих. Нету там, я не знаю, Марата Сафина или там.
Ну, надо сказать, что за Овечкина, то, что я читал, переживает вообще вся национальная хоккейная лига, и звезды высказывают, что скорее бы он вернулся, то есть его поддерживают там. Это тоже, кстати, показатель, сколько бы там.
Конечно, не поддерживают. Объяснили. Нет, там-то мы для них, в общем, какой-то региональный конфликт для большинства. Это для нас они враг номер один, а мы для них там какие-то туземцы, которые пытаются что-то там с Украиной сделать. Ну, вот у них есть ядерное оружие, но мы им все равно покажем. Вот придет Трамп, приди, порядок наведи. Поэтому их-то как раз можно понять. Если бы у нас играли в лиге там разные люди разных народов, мы бы тоже относились к ним свысока и говорили, ну, конечно, пусть выправляется. Для нас просто, может быть, если мы ставим, если мы говорим о том, что мы находимся в состоянии экзистенциальной угрозы для нашей страны, я не знаю ответа на этот вопрос, он сложный, у меня нет мнения тоже, я скорее спрашиваю.
И, кстати, то, что сказал Трофим.
Нам пишут в чатах, там, руки прочь от Овечкина, да нет, мы просто пытаемся понять, мы в себе пытаемся разобраться скорее, а не Овечкин-то, я думаю, без нас.
Овечкин, видите, никто не ставит, не ставит под вопрос его величия, и все желают ему успеха. Мы действительно разбираем интересный, просто, скорее, социологический и ментальный момент. И то, что сказал Трофим, это тоже абсолютно верно. Это и поставки урана, и поставки другого сырья. Да, слушайте, прокачка газа через Украину для Украины, это тоже уникальная ситуация. Все-таки в предыдущих войнах такого никогда не было, согласитесь. Такого
всегда
не
было. Это было, ну, всегда.
Нет, ты хочешь сказать, что в момент, когда мы воевали с Германией, мы что-то Германии поставляли, но нет же такого.
В первый день, да, конечно.
Есть знаменитый
пример, что мы торговали с Германией, ну, до начала войны.
Нет, ну, вот, до начала.
И не многие середине, другие торговали. Ну, в середине нет, да. Но до начала, конечно. Да. Вот, и ну, тут-то ситуация с торговлей, она совсем другая. Нам это выгодно. Чем нам выгоден спортсмен, играющий там, зарабатывающий зарплаты, скрывающийся, например, от мобилизации за границей, ну, как бы не очень понятно.
Ну, кстати,
причем не один, а тысячи. Вот, поэтому такой вопрос.
Я думаю, что
торговля тем же газом приносит, ну вот Россия сейчас вышла опять, по-моему, на первое место по поставкам газа. Она приносит нам валюту. Мы на эти деньги строим вооружение, оплачиваем пенсии и так далее. Вот. Они финансируют фактически войну против себя. Нам газ поставлять выгодно. Это наше. Если они хотят нам давать деньги на то, чтобы мы воевали с Украиной, ну прекрасно, пусть дают, мы разве против? То есть вот это взаимовыгодная торговля, это всегда выгодно двум сторонам, да, вот, и у нас ситуация. Может быть выгода больше, а здесь немножко иная история, здесь мы просто постоянно следим за новостями из Америки, как там в Америке, что там в Америке, и вот мы в Америке, вот мы им показали, вот там наш парень, мы, значит, тут все говорим, тут скорее не про деньги, а про вот наш взгляд на мир.
А это мягкая сила? Петр Алексеевич, так у нас получается, что мы и про Трампа говорим сейчас больше, чем про Путина, наверное, даже по времени. Вот. Это не только Овечкина и хоккея касается.
Трамп не является уроженцем нашей страны.
Открывай. Нет, я вижу, мы в принципе Америке уделяем внимание зачастую больше, чем России. И в новостях, и в обсуждениях, и в прочих всяких делах. И в фильмах, если мы обсуждаем американское кино, американские сериалы, американская политика, американский президент, американские выборы, и это все заполняет наше информационное пространство. Вот, и Овечкин, кстати, там, наверное, на 158-й позиции с точки зрения времени, которое на него тратится.
Вот. Ну, кстати, родился ли Трамп в России или в Америке? Вопрос открытый, вполне возможно.
Если бы он родился в России, он не мог бы быть американским президентом. Может, хорошо, задавать. Давайте к следующей теме. Что-то, да. Что-то мы долго по этим вопросам. Трофим, давай следующую тему какую-нибудь у тебя.
Давайте, так тут вопросы уже пошли. Тут, да,
ну, у нас, наверное, слушай, основная тема – это все-таки наш этот орешник.
Ну, давайте про орешник поговорим. Да, давайте, в принципе, поговорим о том, что происходит. У нас, кстати, идет сейчас голосование в этом самом, в донейт-стриме. Чем ответят США? Более мощными ударами по России, предложением переговоров или пойдут отмечать Рождество? Вопрос. Дмитрий Юрьевич, как вам ситуация?
Вот я смотрел ролики, вот там падают эти блоки, ну, как можно понять, что-то светящееся проникает сквозь облака, а на Земле никаких взрывов нет. Взрывы-то были или нет?
А вчера говорить? Обсуждали, мне ребята из Днепропетровска писали, что там у них под землей огромная, ну, как везде в Советском Союзе, большие заводы делали, под землей огромная конструкция. Злые языки говорят, аж до 18 этажей там есть шахты, которые уходят под землю. И вот говорят, что ничего там даже не было, там пыль даже не поднималась, потому что кинетическая энергия была такая, что уходило все туда, в эти подземные этажи, как говорят местные, что там даже не было вибрации, потому что уходило туда совсем глубоко. Куда-то падало. Вот, я думаю, что в этом цель и была, показать, что глубоко это может все проникнуть.
Тут немножко не соглашусь. Главная цель была показать, что у нас есть вот такое, оно,
ну,
может
прилететь
от Каспийского моря, вот оно прилетело на Украину, там какие-то тысячи километров, попало, по всей видимости, точно, и это типа сигнал, поскольку они, ракеты подобные, они оснащаются ядерным боезарядом, то вот, пожалуйста, извольте любить и жаловать. Произошло, как я вижу, произошло некое это, замешательство, никто не знает, что говорить, как в советской армии. Если меня заинтересует твое мнение, я тебе его скажу. И вот они сидят и ждут, что же им скажут, что говорить-то по этому вопросу вообще, что, как с этим дальше иметь дело. Ну, что, говорили про красные линии много и обильно. Ну, вот, наверное, очередное указание на эту самую красную линию. Американцы тут же заорали, а что такого, мы этими атакамсами до этого стреляли, и ничего не было. Нормально же сидели, что вдруг началось-то? Ну, они наши эти изменения в ядерной доктрине, по всей видимости, не читали. А тут им мало того, что ракету запустили, Владимир Владимирович выступил с разъяснениями, чтобы еще более понятно стало. Ну, на данный момент наблюдаю тотальное замешательство. Что с этим делать, никому не понятно. Но лично у меня сомнений нет. Что? Вот как Байден разрешил удары дальнобойным оружием, он еще что-нибудь придумает, его администрация, пока Трамп к исполнению обязанностей не приступил. Они еще каких-нибудь пакостей понаделают, чтобы он это разгрести вообще не смог. То есть, свои внутренние проблемы решают в том числе за счет каких-то страшных внешних действий, в которых людей убивают. Вот такие замечательные американцы. Так прекрасно работает американская демократия. Вот.
Александр.
Пару ремарок я бы сделал. Да. Еще одно мнение я слышал, что, опять же, это не подтверждено, но, тем не менее, один из военных экспертов предположил, что болванки были там. Вот, то есть, не было оснащено взрывчаткой. И, угу. Но при этом разрушение даже просто вот попадание, так сказать, с такой высоты, а это баллистическое, да, там оно из космоса летит, там все равно разрушения были серьезные, просто от кинетической вот этой вот энергии взрыва, ну, не взрыва, а удара. Вот, и там как бы две следующие стадии есть. Первая – это оснащение их, соответственно, просто не ядерными зарядами, а потом можно уже ядерными. Вот. А по поводу замешательства это очень интересно, потому что они же ведь и сами удары как бы официально-то не комментировали, кроме там вот этого Стармера, который и то там как-то очень... То есть, там вообще непонятно, кто принимает решение. Некоторые предполагают, что вообще переворот у них произошел в США. Байден отстранен от власти, значит, а на его место Остин заперт в бункере, а на его месте сидит, значит, Блинкен с Салливаном и принимают всякие решения, чтобы насолить преемнику, да, потому что никто ответственность на себя за это не берет, понимая, что чем это чревато, я так думаю.
Но мне показалось, опять же, со стороны, что, это, что у нас всегда остаются какие-то дополнительные возможности, которые мы не используем для того, чтобы вот в этой торговле у нас было что предъявить дальше. Мне понятно, что все-таки до ядерных ударов, я не думаю, что куда-то дело дойдет, но то, что эти ракеты можно использовать в качестве ракет с обычным тротиловым эквивалентом, соответственно, вызывает мощнейшее разрушение, это, конечно, сигнал, потому что такая ракета уже попадет под какой-нибудь там мост или какой-нибудь уже серьезный энергетический объект, но это будет последствия тяжелые. Вот, я думаю, что это скорее просто демонстрация возможностей конвенционального, да, по-моему, называется, оружия, а не демонстрация возможностей ядерного оружия, потому что так понятно, что есть. Я думаю, что все-таки речь о применении ядерного оружия сегодня ни в каком смысле слова не идет. И я думаю, это такие правила игры заявлены со всех сторон, что, ребята, вот вы там воюете, но без ядерного оружия. И тогда разбирайтесь. Это, кстати, на самом деле удивительно. Опять же, феномен, то, что начиная где-то с 45-го года, когда впервые применили ядерное оружие, и стало понятно, что оно есть. Ядерное оружие было фактором сдерживания конфликтов между супердержавами. Потому что все понимали, нет, начнем воевать, закончится ядерной войной. И вот как-то думали, как же нам так повоевать-то, чтобы вот ядерное оружие не применить, а повоевать по разным причинам, либо необходимо там экономически, либо еще как-то, но как-то человечество не выдерживает. Мы здесь там, да, во Вьетнаме чуть повоевали, в Афганистане, но это все как-то не то оказалось. Да, и вот решили, а давайте мы здесь всем миром договоримся, что воюем, но без ядерного оружия. И это перестало быть фактором сдерживания. И это очень печально, потому что это вызовет гонку вооружений, естественно, обычных вооружений. Это вызовет возможности дальнейшие. И дальше будут говорить, ну, давайте еще какое-нибудь место. Вот Северная, Южная Корея. Так, ребят, давайте здесь повоюем, но без ядерного оружия. Как договаривались. Да, никто ничего там не применяет. И оно, как сдерживающее, перестанет работать. И это, конечно, печально. Мы можем свалиться опять в эпоху войн. Когда, ну, на самом деле, пример-то есть. Химическое оружие во время Второй мировой войны. И оно же было у всех, и никто его ни разу не применил. Даже когда уже совсем немцы проигрывали, они все равно не применили его, хотя казалось бы, что он был терять. Как-то договорились, ребята, не воюем химическим оружием, иначе все помрем. Это говорит лишь о том, что наша цивилизация, к сожалению, находится, так и не пришла в состояние возможности жить без войн. Не получилось. И вот нашли способ обойти собственные же ограничения. Может быть, там, условно говоря, инопланетяне дали ядерное оружие, сказать, вот вам дебилы оружие, что вы друг друга не убивали. А мы такие, мы вас обошли. Вот, пожалуйста. И теперь они такие чешут репу и думают, блин, опять они воюют. Может быть и так.
Тут, мне кажется, Саша, очень важно понимать, что большинство людей этого не знает, что применение ядерного оружия, оно заключено в целую систему алгоритмов, которая основана на том, что если осуществляется взлет одновременно там, каких-то ракет в больших количествах, то у тебя есть на принятие решения несколько минут всего. И это решение принимает руководитель ядерной державы, против которой это, значит, вот происходит. И дальше там отмотать назад уже не получается. То есть запускается механизм. И это все делается очень быстро. Это можно поискать, это все описано. Я, кстати, изучу этот вопрос, потому что это интересно. И здесь как раз опасность в том, что слово за слово, так сказать, известно чем по столу. Ну, например, да, сейчас США думают: ладно, хорошо, а мы сейчас давайте сразу нанесем атакамсами там по 10 целям в России. Наши, уже пообещав, так сказать, ответ, запускают, ну, скажем, конвенциональное неядерное оружие по американским военным базам в Европе. Те же орешники или что-нибудь еще посильнее. Те опять поднимают, ну и так далее. И вот здесь уже счет идет на минуты, и момент принять, там даже позвонить не успеешь никому. Потому что ты иначе думаешь, что либо мы погибнем все сейчас через полчаса, либо мы первыми ударим. Вот, там же идет на опережение, должен первым ударить по, значит, противнику. Более того, у США там есть еще такая система, которую, значит, каждый президент ознакомливается новой, когда поступает на службу, значит, я не помню, как она называется, она заключается в том, что если начинается глобальный ядерный конфликт, то у США есть задача, значит, выйти из него таким образом, чтобы США, цивилизация США осталась самой крупной на Земле. То есть они наносят удары не только по противнику, но и по всем остальным. Грубо говоря, понимая, что всем достанется, они должны уничтожить там, на всякий случай Бразилию, там, Китай и Индию, чтобы эти цивилизации были количественно меньше, чем то, что останется от США. Вот, поэтому здесь размен довольно быстрый, и в этом, собственно, опасность. Это не то, что кто-то вот сидит, там, мы договоримся, мы не договоримся. Химическое оружие, там немножко другая история была. Вот. И вот это как раз риск, что сегодня ты так, ты... и вот это вот нагнетание, оно доходит до того момента, когда уже невозможно обратно отмотать, и ничего, и понесло.
Да. Если позволите, тоже два слова добавлю, что для меня огромная загадка. Мы ушли, ушли, да, но мы... Нам, да, нам, в общем, это не важно. А для меня огромная загадка вот в чем, что мы каждый день практически, у нас поднимаются в воздух самолеты, которые стреляют ракетами Х-101. Есть такая ракета Х-102, она не отличается от Х-101 ничем вообще, то есть вообще она один в один, только внутри нее ядерная боеголовка. И вот каким образом наши нетрадиционные партнеры понимают, что в воздухе самолеты именно с ракетой не ядерной, а не с ядерной, при этом Х-101 спокойно летит до Лондона, вообще даже не напрягаясь, с огромной скоростью, обходя все системы ПВО и так далее и тому подобное. Вот это для меня
это
огромная...
Это ракета баллистическая, межконтинентальная?
Нет, это ракета, или... это крылатая ракета, которая с самолета пускается. Ну,
крылатые ракеты, ты до Штатов-то, в общем, там можешь, конечно, пострелять.
До Штатов ней, нет, но... до Великобритании. Легко.
Ну да, но у нас со Штатами есть предупреждение системы, как раз Орешник, поэтому и предупредили, что мы эта ракета, да. Это идет не по вам баллистическая, да. Не волнуйтесь, это по Украине.
Чисто для справки,
а если, допустим, нас... их 10 взлетает одновременно, и никакого предупреждения нету, то тогда они будут отвечать.
Ну, понятно, 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 понятно.
У нас Дмитриевич. Есть станции, так называемые, за горизонтного наблюдения, которые вот стоит, например, в каком-нибудь городе Печора на севере и смотрит на 7 тысяч километров за горизонт, что там взлетает и куда летит при этом. Поэтому вот любой старт, то, что Петр сказал, любой старт, это, ну, угроза. И чтобы такого не возникало, о запусках предупреждают, что такого-то числа в такое-то время вот из такого-то места стартует, полетит вот туда-то. Это не в вас, не переживайте. Естественно, американцев об этом предупреждают, дабы ничего не началось. Но главное в этой ракете, что она летит 3 километра в секунду, а сбить ее никто не может. Вот это железно, да. Никто не может сбить. Ничего
никто не может, да?
Никто. Нет. Я так понимаю, что даже мы ее сбить не можем, если что. Ну, в смысле, средствами ПВО нет таких средств. Как ты понимаешь, это надо, во-первых, успеть засечь, и, во-вторых, ее надо чем-то поразить. А она летит настолько быстро, что нынешние не поражают. Вот, как-то так.
А скажи,
в общем, это сигнал мировой общественности. Вот у нас есть вот такое, и мы это будем применять. В случае с чего? По вам. Потому что это вы стоите за спиной украинских нацистов. Ну, правильно, на мой взгляд. Хотя и страшно.
Страшно, страшно. А, это не шутки.
А у нас
если
таких
по ним полетит, то по нам тоже полетит. Ну, таких, да. Ну, вот президент сказал, что есть, и на производство там делать. Ну, у нас других много, там просто, ну, не знаю, можно найти видео, посмотри, есть видео, которое очень наглядно демонстрирует. Самая мощная ракета в мире – это этот самый «Сармат», она же, по-моему, «Сатана» называется у них. Там просто разрушения такие, ну, например, если она летит в Нью-Йорк и ударяет там своими разделяющимися боеголовками, то это 7 миллионов человек погибает сразу.
Это если ядерная, а ее нельзя наполнить не
да, ядерная? Да, если ядерная. А их у нас тысячи этих.
Я просто удивляюсь, почему у нас не используют...
Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Обсуждаем перспективы, так сказать, международных отношений. Трофим Татаренков, Петр Лидов, это ведущие, и наши гости Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин. Да, Саша, извини, прервали тебя. У тебя вопрос
да.
Вроде как.
Да, да, у меня был вопрос от обывателя. Вот если у нас есть такое большое количество ракет «Сармат» и так далее, почему мы их не используем? Просто с... убирая туда ядерную боеголовку, начиняя тоннами тротила, почему это не используется в...
Саша, это очень дорого. Если коротко, очень это очень дорого.
Чтобы земля не слетела с земной оси.
А это просто дорого. Это дорого, поэтому...
Это слишком. Ну, во-первых,
это все равно, что запустить ящик тротила в космос, понимаешь? Просто взять и запустить. Зачем?
Да.
Нет, ну это межконтинентальная ракета, она не для этого, собственно, тут.
То есть ФАБ-3000 решает все эти задачи за копейки просто по сравнению с «Сарматом» и вообще
да,
никаких
все,
проблем нет. Вот. Есть вопросы от зрителей, давайте мы, у нас времечко-то тикает, как говорится, и а зрители-то интересуются. Смотрите, значит, у нас тут некто Максим Кац, ну я надеюсь, что не тот Максим Кац.
Я надеюсь, что...
А, или тот.
Подождите, скажи, а вот если это не тот Максим Кац, мы должны говорить,
что он иноагент. Ну, в общем, не тот иноагент, в смысле тот или не тот Максим Кац, задает нам вопрос. Добрый день, 21 ноября 1945 года начался суд в Нюрнберге. Как мы относимся к его решениям? В частности, суд однозначно признал вину немцев за Катынь, а мы позволяем себе сомневаться в этом из-за фальшивок, сделанных в лихие 90-е. Почему так? Дмитрий Юрьевич, скажите что-нибудь?
Гражданину Кацу отвечаем, да. Во-первых, придите в себя, гражданин Кац, и вернитесь на сторону Российской Федерации, ответьте перед судом, вас ждет свой собственный Нюрнберг. Это раз. Во-вторых, ну, решения Нюрнбергского суда, они достаточно долго, трибунала, они достаточно долго действовали на всех. Теперь действовать перестали. Зачем Горбачев это делал? Признавая там, ну, то есть, это же фальшивка. Русские, советские, там никого, убивали кого-нибудь, наверное, да. Если вы хотите узнать доподлинно, что это было, проведите массовую эксгумацию и определите, кто это и что это. Потому что то, что там расследовала комиссия Бурденко, когда у расстрелянных польских военнопленных в карманах газеты с датами времен немецкой оккупации, военные билеты, паспорта, а дальше выясняется еще, что часть расстрелянных жива, которые по документам якобы расстреляли, они живые. Я отскакиваю в сторону в четырех местах на территории Советского Союза массово расстреливали польских военнопленных. Все четыре места находились под немецкой оккупацией. Потом все это благополучно оказалось, что этим занимались советские. Ложь. Нацистская ложь. То есть, если верить Геббельсу, ну, поздравляю. Горбачев – это национал-предатель, который передавал полякам всякие там документы. Кстати, обратите внимание, что все эти документы, которые Горбачев передал, поляки 39 томов, по-моему, потеряли. Их нет. У поляков. Почему? Ну, догадайтесь сами с трех раз. Почему? Для чего это? Вот это вот, как это при товарище Сталине говорили, низкопоклонство перед Западом. Зачем? Ну, говорили, что якобы для того, чтобы мы там, чтобы поляки дали согласие на то, чтобы мы там условно газопроводы проводили через Балтийское море. Ну, поздравляю, то есть вы за бабки родину продаете. Кусками, целиком, не знаю как. Для чего? Ну, понятно, для чего это делалось. Повторюсь, национал-предатели. Почему с этим не разбираются сейчас? Опять загадка. Все, собственность уже поделили. Пыль осела. Запускайте историков. Пусть историки нам расскажут. Если у вас есть какие-то документы, подтверждающие, так сказать, факт. Ну, кроме вот этого, там одна дурацкая, так называемая, записка Шелепина, на коленке сляпанная. Ну, нет. Нет таких документов. А получится в итоге, знаете, как этот вот там, то, что нынешние эти мрази раскручивали ситуацию с захоронением в Карелии в Сандармохе. О, тут красные, массовые расстрелы. Дальше выясняется, что для начала там был госпиталь. В госпитале люди умирают, их там хоронят. Потом там концлагерь, людей расстреливают, хоронят. Потом, может быть, большевики кого-то расстреляли, тоже там похоронили. Давайте документы для начала. Все ваши сказки про какие-то там бессудные расстрелы. Приговор есть. Давайте, вытаскивайте, показывайте. Если есть приговор, значит, кто-то его привел в исполнение. Об этом письменно отчитался. Вытаскивайте, показывайте. Страшная наша история. Да, страшная, она везде страшная, не только у нас. Но покажите документы, покажите просто и без затей. Не надо никаких сказок. Вот этих вот убили, вот этих убили, вот эти. Покажите. Не можете показать, значит, вы все лжете. Просто и без затей. Очень некрасивая, на мой взгляд, ситуация. Вот это вот поливание себя дерьмом на международной арене. Особенно. А потом начинают сокрушаться. Ой, вы представляете, памятник воинам-освободителям несли. Так вы объясните, кто ваши воины? Сталинские кровавые псы или защитники Родины? Вот до тех пор, пока не определятся с этим, вот оно так продолжаться и будет. Увы.
Да, так, ну что, Саш, что-нибудь скажешь, добавишь по поводу, по этому
Слушай,
поводу?
А я не настолько погружен в исторический контекст, ну, медицинский.
Хорошо, тогда не будем время тратить, едем дальше. Так, кто, Виктор Васильев спрашивает, доброе утро, уточните, есть ли информация, что мы будем делать, если 200 тысяч безработных поляков, румын, албанцев, косоваров и других успешных, в кавычках, стран Европы пополнят военные ряды ВСУ?
Угу. А есть такая
информация? Я думаю, примерно то же самое. А что мы должны делать, не очень понятно. Чтобы бежать,
вот ракеты «Орешник» летают, мы видели, да. Вот, мы всех поздравим со вступлением в стройные ряды.
Как там у Высоцкого? Потом не очень понятно, как они будут, зачем они будут пополнять их. Там их не особо было. Извини, Дмитрий Юрьевич, прервал тебя.
С учетом каких пособий по безработице, вот, вряд ли они туда
пойдут. Вот мы видим, как хохлов на улицу ловят сетями и волокут в какие-то эти автобусики и доставляют на фронт. Они не хотят воевать. А это их страна, между прочим, и среди них достаточное количество патриотов. Но даже самый лютый патриот, когда видит, что уже кранты, а там видно, что кранты, а нет, а ради чего умирать? Давайте уже как-то садиться, договариваться. А теперь давай представим Польшу, которая живет несколько лучше, чем Украина. И вот тамошние безработные. И вот их позовут идти на Украину. А на кой хрен им это надо? Я, конечно, не знаю, вот наемники идут на войну для того, чтобы заработать денег. А заработанные деньги потом хотелось бы потратить. Не умирать на этой войне, на которую они нанимаются повоевать. Заработать денег и деньги потратить. Ха, так это наемник, для которого война – профессия. А это, вы что думаете, они вот там 200 тысяч, вот прямо все подхватились и побежали? Нет. А вы думаете, что их можно так же, как на Украине, сетями ловить и волочь? Еще более нет. Поэтому, ну, чего вы, елы-палы, ничего там не будет.
Ну, и потом, кстати, те же самые возможности есть, естественно, и у нас. Потому что и мы можем тогда так сказать, и мы тогда наймем таких же людей. Но как-то это что-то не получается.
Ну, кстати, да, в мире с наемниками это проблем нет, как раз, да, тут если начнется эта гонка, то она будет обоюдной. Ну,
вот, да, Саша прав, поэтому мне кажется, что это не...
Есть еще такое фактором. Понятие, как мобилизационный резерв. Если в стране живет 20 миллионов человек, то мобилизационный резерв вот такой. Кого в случае чего можно призвать на фронт? А когда в стране 150 миллионов человек, то мобилизационный резерв вот такой. И ни о каком там соотношении, даже если 200 тысяч приедет из Польши и Румынии, это ничего не изменит, поверьте.
Угу. Так, еще один вопрос, но он, на мой взгляд, такой не стоящий обсуждения. Да? Мы все помним, пишет нам Иннокентий, операцию США в Афганистане. Помним официальную информацию о бюджете, около 200 миллионов долларов в день. Это в 20 раз больше, чем сегодня на специальной военной операции. Как вы думаете, справимся ли мы, если бюджет увеличится в 20 раз? Но с чего ему увеличиваться, не очень понятно, то есть нелогичный вопрос. Но если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы сказал, что логичный вопрос. Бюджет может увеличиться. Мы когда вообще, на самом деле, мы забываем, что американский военный бюджет триллион или полтора, а наш военный бюджет, по-моему, 100 миллиардов или как-то так. А деньги, конечно, определяющее значение не имеют. Вот. Может ли это быть проблемой? Да, на самом деле, для меня, честно говоря, основной вопрос вот за все эти два года, что американцы, конечно, как мне кажется, если бы они хотели по-настоящему вопрос с этим конфликтом закрыт, то они могли бы предоставить такое количество оружия, потому что сегодня это очевидная война, дронов и так далее, что этот вопрос закрылся бы. Значит, им по каким-то причинам это не нужно. Они дают ровно столько денег, чтобы этот конфликт тлел вот так, как тлеет сейчас. Вот. У них, очевидно, хватило бы ресурсов. Повторюсь, военный бюджет огромный, просто огромный. Ну вот. Поэтому, значит, есть какие-то другие задачи. Я не исключаюсь абсолютной ситуации, это много раз про это читал, это диван экспертом является, что как раз один из вариантов действий господина Трампа, почему я там не думаю, что нужно кидать чепчики и радоваться, а Трамп пришел, теперь все будет. Он может так и сказать. Вот он как раз так и может сказать, что, друзья мои, и нам, и украинским властям скажут, значит так, заканчиваем воевать, вот такие условия, допустим, если вы не соглашаетесь, мы вообще перестаем вам давать какое-то либо оружие, и вас просто сметут задний. А она может сказать, слушайте, вот я вот такие вижу условия, если вы не соглашаетесь на них, допустим, мы увеличиваем количество вооружений в 10 раз. И это может быть большой проблемой.
А взять-то их где, Саш?
А, так нет,
один нюанс думаю, есть. Просто... Взять их где? У них патриотов нету. У них на себя не хватает уже.
То есть они истощились именно с производства. Это не то, что денег нет, а производства нет.
Конечно.
Да? Скажите. То есть, если поставить вопрос ребром, вот, ну, мирное время, да, и за мирное время мы копим некоторое количество, например, снарядов для пушек, танков там копим. Вот обрати внимание, когда только СВО началась, Бундесвер доложил, что у них на каждый «Леопард» есть по 6 снарядов. 6 снарядов на один танк, а больше нет. Это так они готовились к войне с Советским Союзом, со страшной Россией. Это же дорого все это. Деньги вбухиваются в никуда вообще. Потому что снаряды портятся, их надо куда-то потом девать. Как правило, ты их не продашь как следует. В Африке денег нет, в Африке нужны, но денег нет. А давай я вот, ты производитель снарядов, а я немецкое государство. Я тебе говорю, Александр, мне срочно нужен 1 000 000 снарядов. Ты говоришь, прекрасно, кредит на производство, чтобы я ставил дополнительные линии туда-сюда и начинал производить. А у меня нет столько денег в настоящий момент. И даже если деньги есть, то я буду думать, а война сколько продлится? Тебе на это надо там год, два, три для того, чтобы все это раскрутить и запустить. А я буду сидеть и думать, а судя по всему, вы знаете, вот где-то через год закончится. А зачем я эти деньги вбухаю в тебя? Непонятно. Ну, и в результате оно как это, знаешь, как желе колышется ни туда и ни сюда. И производить столько они тупо не могут. А сейчас там кризис отвратительный совершенно. И денег тупо нет. Вон там Мерседесы, БМВ и Фольксвагены народ десятками тысяч увольняют. А вы тут хотите вбухивать это в военную промышленность, которая неизвестна вообще. Война возьмет и закончится. И что? Куда вы эти снаряды девать будете? Зачем мы их изготавливаем? Там же так хорошо все было, что Европа сидит на заднице ровно, а обороняют ее США, американские военные базы. А мы на войну вообще ничего не тратим. Чего Трамп-то и возмущался, что они там обалдели. Сидят, денег не платят, а мы их, понимаешь, защищаем бесплатно. А нету Да, вот нету таких денег платить.
Ну, слушай, ну, я думаю, что у американцев, может быть, такие деньги и были бы, что-то, мне кажется, уже
не... Ну, хорошо, я тебе даже еще с третьей стороны тебе зайду, что, во-первых, это американская военная техника. Я уж это, 3 года долдоню, как дятел, что все эти атакамсы, хаймарсы и прочее, хохлы не могут из них стрелять. Туда надо, а, отправлять экипажи, б, поставлять разведданные, потому что их невозможно переучить. Это, ну, то есть, личный состав, отправленный на обучение, он перво-наперво должен очень хорошо говорить по-английски. То есть... понимать поступающие команды, понимать целеуказания и осуществлять запуски. Где вы их готовите? Покажите. Если вы своих-то уже не готовите, он, как у нас, Сердюков, уничтожал военное училище и уничтожил. А где? А тут вы их на иностранную технику собираетесь учить. Где вы возьмете далее? Даже если вы их обучаете, вот у вас там 20 миллионов человек осталось, а где вы возьмете такое количество личного состава? Людей просто нет. Даже в окопах сидеть нет. Не говоря уже о том, чтобы готовить летчиков на F-16, экипажи хаймерсов, атакамсов и прочее, и прочее. Их нет. Поэтому поставлять дорого, дешево, оно вообще бессмысленно. Никто там воевать не может.
Ну, то есть, ты считаешь, что это максимальный уровень поддержки, который Америка сегодня может оказать? И...
Ну, мне кажется, они выдерживают, ну, там это, барыги-то сидят не чета нам. Они, на мой взгляд, очень четко уравновешивают, вот сколько надо минимально потратить, чтобы обеспечить максимальный эффект. Главную задачу – втянуть Россию в боевые действия, они выполнили. Да, дальше это война, так сказать, на истощение. Тратьте ресурсы. Мы будем подкидывать, а вы тратьте. Мы подкидывать, а вы тратьте. Не надо отгружать лопатой, можно совочком подкидывать. Вам все равно плохо будет. У вас экономика не в ту сторону работает, у вас люди там гибнут в достаточном количестве. Все, вам все равно плохо, а нам за океаном хорошо. Вот.
Да, кстати, этот вопрос важный. Я недавно, когда у нас была конференция по маркетингу, но в ней как раз обсуждался вопрос, на который слово впрямую влияет. Это рост зарплат колоссальный. Именно среди обычных рабочих, среди линейного персонала, потому что зарплаты СВО они давят очень сильно на в целом на рынок труда.
Вот. Конечно, и,
да. Там не найти уже иногда сотрудников. Так вот, второй момент, это, конечно, развитие нашего собственного ВПК, который сейчас является в том числе локомотивом экономики, но что будет, и когда закончится конфликт, вот, это же достаточно тоже серьезная перестройка, чтобы у нас сейчас производство развито, а потом, я не понимаю, что они там все думают, я просто не знаю, как это устроено, а каким образом потом это будет останавливаться, эта система. Хотя есть такое подозрение, что система уже не остановится, что, мне кажется, мы вошли в эпоху очередной гонки обычных вооружений. Я думаю, что и европейская экономика сейчас все-таки начнет на всякий случай снаряды производить вроде бы как. Но и мы, думаю, не остановимся. Но, в общем, огромное количество ресурсов цивилизации будет очередной раз потрачено на накопление оружия. А проблема в том, что как только оружие накоплено, то возникает вопрос, где бы нам его все-таки еще раз применить. Это такой замкнутый.
Ну так, Саша, извини, а конфликты же, они не заканчиваются. Вот если так взять и нарисовать вот этот вот отрезок, там, не знаю, с 1901 по 2024 год, то ты увидишь, что там не было, по-моему, пауз вообще. Вот Дмитрий Юрьевич виднее, он с историками каждый день общается. По-моему, вообще не было пауз, ни разу.
Я бы еще вдогонку сказал. Mm-hmm. Больше всего оружия в Соединенных Штатах, военный бюджет Соединенных Штатов превосходит совокупный военный бюджет 10 идущих следом государств, таких как Индия, Китай, Франция, Британия, Италия, Россия и все остальные. 10. Это они главный разжигатель войн на планете Земля. За 200 лет истории США они устроили 200 войн, просто и без затей. Вон как там этот миротворец Обама 3 войны организовал, а Нобелевскую премию мира получил.
Это удивительно, что при этом у них все равно, как со стороны кажется, провал в Афганистане. И, в общем, не то чтобы особый успех на Украине.
Там, Саш, провал-то какой? Они очень хорошо бюджет освоили. Ну, там прям реально денег-то было хорошо заработано на Афганистане. Это не провал, это скорее триумф.
С этой точки зрения.
Есть очень важный аспект, на который надо обратить внимание. Война небольшая, она, в общем, не особо, она скорее позитивно влияет на какие-то экономические процессы, то есть она не является главным фактором твоего экономического роста или там развития, или наоборот, и так далее. То есть это, ну, такой процесс, который действительно способен дать дополнительные заказы там, и так далее. Вот. Но если война у тебя перерастает в войну тотальную, и ты находишься вот всей страной в состоянии войны, то это довольно тяжелая ситуация для экономики. Вот именно здесь надо понимать, что с экономической точки зрения нам, конечно, важна спецоперация, именно как бы ограниченная, вот, и работающая экономика нормально. Потому что как только мы все перейдем на обеспечение, а США наоборот, надо нас действительно, вот, как Дмитрий Юрьевич говорит правильно, максимально туда втянуть, чтобы у нас вся экономика работала на войну. В короткий период это действительно дает рост зарплат, рост ВПК и так далее, но потом этот маятник летит обратно со страшной скоростью, и потом, да, действительно, ты абсолютно прав, накапливается огромное количество вооружений, техники, которые надо либо консервировать, либо содержать, люди, которые там задействованы, вырваны из другого процесса. То есть здесь вот этот баланс, он крайне важен. Вот, поэтому здесь на это, конечно, надо тоже обращать внимание. Да, сейчас можно сказать, что отчасти экономика поддерживается этими военными расходами, но вот в правительстве это прекрасно понимают, что нужно быть очень аккуратными с этим вот ростом, потому что он может обернуться довольно серьезными проблемами потом. Если... А для США эти войны все, они локальные в их масштабах, там, им, что им подумаешь, они что там... Ну, повоевали, заработали, вывели войска, там ничего особенного.
Ну, и Европу обезжирили. Тут очередную статью на эту тему прочел.
Ну, у них, слушайте, тут стратегически понятно, каждый регион крупный, он борется за свою стратегическую победу. США – это один регион, Европа – другой. Мы пытаемся собрать вокруг себя там некую Евразию, да, там Китай – третий и так далее. У всех есть свои интересы, эта борьба идет разными методами. Вот, ну, да.
Знаете, интересно, вчера с друзьями встречались, очередной раз удивились тому, что сейчас одно из самых привлекательных для жизни мест – это абсолютная монархия. Объединенные Арабские Эмираты. Вот. А демократия, ну, в общем, как начинает потихонечку проваливаться, именно с точки зрения просто комфорта жизни, привлекательности для инвестиций и всего-всего остального. Но вот кто-то высказал мысль на тему того, что, конечно, для человечества было бы выгодно, если бы у нас было единоначалие по всей планете, что был какой-то один большой царь, который тут все решает, тогда мы быстрее бы развивались, не было бы войн особых, не было, и так далее, и так далее. Вот. Что нужна общая мировая диктатура, можно пролетариата, можно буржуазиата, ну, а можно просто азиата.
Вот. Ты знаешь, американцы менее, так же считают, Саш.
Вот они так считают, да?
Не сложилось. Да, но когда Советский Союз покончил с собой, казалось, что вот власть попала в одни руки, получился мировой жандарм в хорошем смысле. Mm-hmm. Да, что вот они все-таки, ну, кому бы там что ни казалось, есть ли демократия в Соединенных Штатах? Ну, уж если где-то и есть, то именно там. Что если это распространять на всю планету, что если вот все будут делать так, как надо делать, а как не надо, не будут делать. И вот этот мировой жандарм за этим проследит, то всем станет только лучше, когда вот такое единоначалие и суровая третья сила, которая не позволит безобразничать. Ну, а что оказалось? Какая-то херня. То есть, они на подобное, они просто не способны. Заняты они...
Не вывезли.
Дой, блин. И в результате все профукали, что только можно было профукать. Как это все время пишут? Боролись с Советским Союзом, а получился только тот же Советский Союз, только с гомосеками. Блин, ну и чего?
Да. Да, это правда. Правда. Это... Шанс у них был, а шанс в итоге не реализован. Вот. И может быть для человечества, если бы. Как... Ну, значит, остается нам взять это на себя тяжелую роль, правильно я понимаю?
Не знаю. Ну, давайте... а мы-то что можем предложить? Если речь про капитализм, значит про деньги. Будь здоров. Да. А значит, а денег больше всего в Соединенных Штатах. А если там больше всего денег, то, наверное, там какое-то общественное и экономическое устройство такое, что позволяет работать и зарабатывать денег больше всех. Ориентироваться все равно будут на них, а не на нас. Плюс это на протяжении многих десятилетий так называемый культурный гегемон. Не мы. Категорически. Что мы можем предложить-то? Ну, да, вот консервативные
понятно,
цены.
Я шутил.
Да, я понимаю. Увлекаюсь, извини.
Нет, в чем мы можем, да. Дмитрий Юрьевич, вопрос кому? Вот я посмотрел сейчас быстренько статистику по количеству иммигрантов. На первом месте США 50 миллионов, далее Германия 15 миллионов, Саудовская Аравия 13 миллионов, Россия 12 миллионов, дальше Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты по 9 миллионов, в Индии 5 миллионов, в Китае всего миллион. Соответственно, да, прощаемся с нашими радиослушателями постепенно. Соответственно, что-то мы им предложить-то можем. Вопрос, кому мы предлагаем? Это мигранты из Средней Азии. Для них у нас здесь действительно вообще неплохо. То есть, мы опираемся на традиционные ценности, никакой гомосятины, при этом женщины в коротких юбках. Чего бы нет-то? Вполне неплохо. Возможно, для литовца здесь пока будет немножко сложно. Или для какого-нибудь.
Для эстонца, да,
или для, предположим, там, гражданина Голландии, да, будет как-то не очень либерально. Но для представителей стран Средней Азии, которые живут беднее и, так сказать, может быть, в более жесткой среде, да. Где даже вот ты все время рассказываешь, нельзя хиджаб надеть спокойно. А у нас, пожалуйста, и можно, и вроде как хочешь так, и алкоголь продают, и вообще. Отлично. Так что наши традиционные ценности, они для кого-то вполне себе либеральные. Вот такой вывод.
Ну, тут, как говорится, это с чем вы сравниваете? Ну да, безусловно, там в Германии уровень жизни выше, наверное, в среднем, чем у нас. Но, с другой стороны, у нас своих бонусов выше головы, в отличие от тамошних. Поэтому да.
Ну да, и по количеству у нас, в общем, мы тут в первой четверке, поэтому, в общем, ничего тут нормально. США только больше, опять же, Германия и Саудовская Аравия. У нас 12 миллионов иммигрантов. Мы со всеми вытекающими, кстати, с проблемами тоже.
Ты имеешь в виду иммигрантов к нам приехавших, да?
Находящихся в стране. Да. То есть в стране, которые заехали и здесь находятся.
И это официальных. Это официальных.
А не могли бы...
По подсчетам каких-то международных организаций.
Между словом «мигрант» и «иммигрант». В чем разница?
Иммигрант – это тот, кто уехал.
Нет.
Тут иммигрант это тот, который как бы жить здесь собирается, а мигрант это тот, который приехал временно. Но, в принципе, мигрант может быть и иммигрантом. По идее, мигрант это тот, который...
Видимо, под мигрантами, я так понимаю, под мигрант это тот, кто мигрирует, то есть ездит туда-обратно.
Передвигается.
Приехал, заработал, уехал. Я так понимаю.
Ну да. Ну, он может быть, мигрант, приехав заработать, он в душе может быть иммигрантом. Понимаешь, мы этого не знаем.
Потенциально.
Так, он говорит, что приехал эту самую настройки работать, а на самом деле у него далеко идущие планы. Вот. Он хочет переехать в дом Александра Евгеньевича Цыпкина в перспективе.
И работать курьером.
У него есть большая русская мечта.
Ага, да. Поддерживаю любую большую русскую мечту. Поддерживаю, да.
Так, ну что, друзья, давайте последние вопросы и расходимся. Потому что футбол начинается в 12:00, извините. Volkswagen и Mercedes закрывают... Виктор Ильин задает вопрос. Volkswagen и Mercedes закрывают заводы, увольняют десятки тысяч. И чем они будут заниматься? Отсюда и... А, это к прошлому вопросу. Отсюда и вопрос. Сотни тысяч безработных в Европе не за горами. Вот к чему вопрос был. Помните?
Слушайте, давайте, я бы так не переживал бы за Европу, что сотни тысяч.
Но да, там, Саша, безработица завод. Правда растет. Если ты посмотришь цифру, просто, катастрофически растет бешеными темпами. Вот. Они завезли, кстати, тоже огромное количество мигрантов. Вот как Петр сейчас сказал, в Германии особенно.
Напоминает, мое детство, когда я смотрю, после просмотра программы «Время», я все время международную часть посмотришь, уходишь с сильным ощущением, что вот-вот рабочие возьмут власть все-таки в свои руки в странах капитализма, буквально осталось чуть-чуть совсем. То их ядерные боеголовки смущают, нет радости, значит, на лицах трудящихся, закрываются заводы, и вообще катастрофа, и коммунисты идут впереди. Но мне кажется, я бы за них не переживал особо-то.
Да, немедленно вспоминается анекдот, как телепередача «Международная панорама», значит, наш корреспондент в Нью-Йорке. Вот идет демонстрация безработных. Сейчас мы возьмем у одного из них интервью. What is your name? My name is John. Он говорит, что его зовут Джон, и он не ел 3 дня.
Да, у нас пополнилась наша коллекция анекдотов. Мы сейчас сделали отдельную тему. Вырезаем анекдоты и вешаем их отдельно. Вот еще один в копилочку.
Да, вот это, конечно.
Так что, да, не за горами. В общем, скоро обезумевшие толпы германских бюргеров безработных штурмом
войдут Рейхстаг
снова. Да, и приведут
альтернативу
для Германии власти.
Все приедут на СВО.
А я вот, кстати, конечно, жизненное наблюдение, поскольку живу за городом, то вот мне там 50 километров в одну сторону, 50 километров в другую. Засилье китайских машин на дороге за вот эти вот 3 года СВО просто уже чудовищное вообще. Китайские машины, но, наверное, еще уровня европейских-то не достигли в таком, в нижнем ценовом диапазоне, но уже местами настолько переплевывают европейское. Кожа, рожа, электроника, музыка, да. Черти что, из бухубантик, блин. И мне интересно, вот автомобиль BMW, грубо говоря, там стоил 8 миллионов до начала СВО, теперь стоит 16, а китайский... Примерно вот того же, так сказать, уровня, не для тех, кто там это, ценитель роскоши и прочее, а для нормального обывателя. А китайский такой стоит 4 примерно, ладно, 5. И,
ну да, и вот как, а за 8 можно вот такое, да.
Да, обратно-то как заходить с автомобилями по 15
никак,
рублей и конкурировать с теми, кто продает за 5? А никак. И все эти сказки про то, что российский рынок, ну, не такой уж и важный, как для BMW, знаешь, оказывается, больше всего BMW покупают в Китае, ну, поскольку народу много, а вот BMW премиального класса больше всего на планете Земля покупают в России. Нужный это рынок для BMW или не нужный? Ну, по-моему, один из решающих. Конечно. Ну, давайте, закрывайте заводы, гоните рабочих, да, посмотрим, что дальше будет. Караул.
Ну, знаете, два слова скажу. Сейчас вот только что Mercedes сообщил о том, что переходит, ну, переводит часть модель на китайские движки. И есть у меня подозрение, что скоро и BMW, и Mercedes просто будут куплены китайцами как кусок рынка. Они могут себе это позволить, просто пока им это дело не дают.
Продадут.
Вот. Да, вот я говорю, им пока не дают просто это сделать. Но Volvo они уже приобрели, и Maserati, собственно говоря, тоже. Две такие не слабые. Одна дизайнерская была топовая контора вообще в мире, наверное, Итал Дизайн называется, куплена китайцами. Теперь Voya Free делают, кстати, потрясающий автомобиль, могу вам сказать.
Ну, вот. Мы с такой гордостью об этом говорим, как будто это наша победа. Это не наша.
Не, а при чем здесь гордость? Победа. Это не гордость, это реальность.
Ну, я не знаю, какая радость у нас есть. Но не, нам тут надо радости. Между ними где-то искать выгоду свою.
Угу. А у нас что?
Говорить китайцам, что если Веста, что, мы тут, туда, но туда мы пока не можем, поэтому вынуждены вот так вот.
Как говорили в СССР, ты-то если что в Эфиопию уедешь, а нам с Балой куда? Вот.
Да. Как говорили в известности. Я бы все-таки вот гордостью за китайцев, так сказать, осторожней бы с этим.
Саша, говорят, у тебя спектакль новый в Петербурге. Куда ты делся-то, Сцыпкин, вернись, блин. Все только порядок, я хотел спросить. Почему? Говорят, у тебя спектакль новый в Петербурге.
А, не, нет, у меня... Какой именно? Я что-то не понимаю, о чем идет речь.
«Не скажу» называется.
А, нет, это он тут, по-моему, гастрольный. Это просто гастрольный будет, я отдельно сообщу, когда в следующей программе, да.
Угу. Ага, отлично, вот. Отлично.
Да, да.
Сообщай.
Друзья мои, я побегу. У меня сегодня...
Да, давайте мы отпустим Дмитрия Юрьевича Александра. Спасибо да. вам огромное. Тут еще есть пару вопросов, спасибо, наверное, парни.
А, давай я тогда задержусь. Сейчас я тут
я отвечу. Даже. Есть ко мне спасибо. Вопросы, или я могу идти?
Нет, к тебе вопросов нет.
Нет, все, вроде. Прощаемся. Нет. Ну, пока. В смысле, я остаюсь тогда. Надо... Да, Дмитрий Ильич, спасибо огромное. Хороших выходных.
Так, значит, вопрос про Воронежский факел. Андрей Захаров, мы его не озвучивали, да?
Так.
Артём Дзюба активно лоббирует отмену фан-айди, объясняет тем, что из-за этого страдает наполняемость стадионов. В Воронеже такой проблемы в принципе нет, есть другая, крайне сложно приобрести билет, только стартует продажа, спустя час все раскуплено. Вы видите такую проблему? Это, по-моему, касается тех болельщиков, кому лень в ФНЦ несколько минут потратить, или участников всяческих беспорядков, кого ему просто не дают. Ни те, ни другие нам на стадионе особо не нужны. Есть у тебя мнение, Трофим?
По поводу фан-айди?
Да.
Ну, у меня есть мнение такое, что вот я даже когда смотрю сейчас футбол по телевизору, а я его после фан-айди смотрю по телевизору, один раз был на стадионе, я слышу очень интересную вещь. Комментаторы говорят, рекорд посещаемости, потом пауза после введения фан-айди. То есть, это уже прям стало, знаешь ли, такой присказкой. Да,
а конечно, скажи, пожалуйста,
очень сильно пострадали.
В чем лично тебя, у тебя проблема в получении фан-айди? Что ты, почему?
У меня нет проблем никаких в получении фан-айди. Я даже как-то раз тут меня приглашали на футбол, я не смог в итоге пойти. Я даже начал оформлять через приложение. Ну, uh-huh. не знаю, у меня на это ушло минут 10, потом я понял, что не смогу идти, и перестал это дело оформлять. Вот, я считаю, что
ну, то
это,
есть,
конечно...
ты не ходишь не потому, что ты фан-айди не...
Нет, конечно, это как бы, знаешь, такая отмазочка, галочка такая, да и хер с ним, знаешь, как говорится, вот, ну и вот, и нет у меня фан-айди, ну и не пойду я на стадион, вот, так что, скорее, это так, но реально на посещаемости же дико сказалось, мы раньше по 60 тысяч собирали на «Зенит» ЦСКА, у нас был рекорд 60 тысяч на «Газпром-арене» на футбол.
Нет, ну теперь хорошо, нет, тут же вопрос не в том, что понятно, что сказалось, но почему... Почему люди не могут взять и получить фан-айди?
Я понятия не имею, Петр Алексеевич. Правда, не знаю.
Ну, там у фанатов есть принципиальная позиция. Они не хотят получить
да,
фан-айди.
Да,
почему?
Да,
непонятно.
Да, да.
Мне, честно говоря, не очень понятно, зачем. Вернее, у меня есть версия, зачем нужен фан-айди был изначально. А вот я не буду озвучивать.
Ну, чтобы распустить это... фанатские группировки, мне кажется.
Ну,
их спровоцировали
быть, да.
на вот. Это, и все. И они повелись. И красиво получилось. И все.
Может быть, кстати, да. Но, на мой взгляд, здесь, с одной стороны, непонятно, зачем это надо, нужно фан-айди, с другой стороны, нет никаких проблем это получить. У законопослушного гражданина, ну,
да,
получи
да.
и ходи себе. Очень удобно, кстати, что там в электронном виде тебе приходит билет, у тебя есть специальное приложение, вообще ничего не париться не надо. Очень удобно. Вот. Но, опять же, я не знаю, почему. Вот. А действительно, в местах, где, типа, это как Воронеж, где это действительно народная команда, где нету армии, значит, этих вот подростков-фанатов, которые, значит, должны ходить, а это просто городская команда, и туда ходят все. Я думаю, что в Краснодаре тоже нет особых проблем с посещаемостью. В таких городах, где это действительно гордость города, в этом проблемы нет. В Москве, где есть большие группировки фанатов, или в Санкт-Петербурге, да, они вот заняли принципиальную позицию и хотят победить систему. Ну, пока,
ну,
мне кажется,
слушай,
мне кажется,
вот я реально от души могу вслух сказать. Все равно. Что пацанов развели, как чай в стакане. Да, им кинули эту кость, сказали, а, смотрите, вас опять хотят контролировать, тра-ля-ля. Они повелись, ушли со стадиона, все выдохнули, сказали, ну и слава богу, и закончилось на этом
все. Ну, в общем, отчасти, да. Потому что там вообще вот я хожу на «Динамо», он стал, конечно, там есть фанаты, но у «Динамо» очень немного ходит там болельщиков. Вот. Меньше мата стало, кстати, стало это семейным, шоу там делают, люди ходят такое, с детьми, да, это да, очень да, круто. Да. Вот. И иногда, может, действительно думаешь, что это действительно праздник, ты приходишь туда, там действительно классно. Вот, но это другое уже. Кстати, этот путь, мне кажется, прошли многие страны, не только Россия. Вот.
Бритиши это прошли.
Были оголтелые, значит, там поубиваем, потом всех взяли под контроль, там кого надо, значит, посадили, кого надо наказали, кого надо запретили вообще ходить на футбол. И футбол стал действительно, ну тут бизнес побеждает, потому что все заинтересованы в том, чтобы там и продавать сувенирку, и торговать едой, да, и устраивать шоу, и торговать одеждой, и чем только это самое, еще бы, вот, ну и когда и красивая игра, тоже прекрасно. Потому что футбол, действительно, вот я говорю, сейчас все стадионы практически в нашей стране, это великолепное место, действительно, это приятно пойти в выходной день, подышать свежим воздухом, посидеть, посмотреть, пожрать там, ну, если не попкорна, не знаю, каких-нибудь чипсов там с детём. И при этом
бахнуть
тебе не
пивка.
Будут, и тебе не будут, да, и слева орать там от соси у красно-синих, а справа им отвечать там, значит, кого там надо.
Сам от соси, да, да, да.
Каким образом, значит, половой акт гомосексуальный совершить. Вот, это, на мой взгляд, неплохо. Так что здесь есть определенный позитив. Так, вопрос всем, вот я не понял, Лиза Мун, есть фраза, кто читает книги, управляет теми, кто смотрит телевизор. Например, Гриша смотрит вдумчиво Discovery и документально-исторические фильмы, Алёша комиксы и Зулейху. Кому доверить управление? Ну, давайте коротко, здесь, наверное, нельзя линейно смотреть на это. Кто больше думает, тот управляет недумающими. А уж что там формально люди смотрят, читают и так далее. Образованные люди управляют необразованными, я бы так сказал.
Вот, но так тоже не всегда. Думающие, вот, кстати, я тебе с тобой соглашусь, думающие управляют недумающими, и пассионарность очень важна. Я тут в рамках ну, своего одного этого самого начал и исследовать, просто взял деятелей, которые в 17-м году забрали власть в октябре месяце, и посмотрел, просто список сделал целый, какое у кого образование. Знаешь, как я удивился? Высшее образование было университетское только у Владимира Ильича Ленина, и то экстерном. Даже откуда у Луначарского.
Ну, видишь, нет, это всё другая
даже
история,
у Луначарского не было образования, который был министром образования, понимаешь? У него один курс университета, и все. Понимаешь, ни у кого, ни у одного человека не было образования.
Ну, да, при этом нельзя их назвать безграмотными.
Да, и нельзя их назвать полными этими самыми, понимаешь?
Нет, ну, образованный человек и образование – это разные вещи.
Согласен.
На примере того же Ленина. Вот он же официально-то, да, ну, там, экстерном только, да.
Так. Экстернат, да, у него был университетский.
Вот, поэтому да, тут не важно, сколько у тебя дипломов, а потом, опять же, ну, скажем так, человек, допустим, какой-нибудь, ну, не знаю, там, сметливый, умный, продвинутый бизнесмен может в житейском плане быть гораздо оборотистее, эффективнее, чем, конечно, ну, предположим, нобелевский лауреат, причем так всегда и бывает. То есть образованный не в том смысле, что у него книжные знания, а, конечно, это больше ум и способность эти знания применять там, и так далее.
И житейский опыт большой, да.
Доброе утро, Леонид Путилов. Начал читать книгу Андрея Олеговича Безрукова про нетворкинг. В связи с этим вопрос ко всем, как вы относитесь к этому явлению? Было ли у вас какое-нибудь стремление наладить связь с конкретным человеком или его коллективом для продвижения, или коллективом для продвижения по карьере? Хорошая книга, вот, я думаю, что впервые системно так изложена у нас вся эта система, но в целом, да, конечно, это ключевая история, это постоянно, это важнейший процесс, не обязательно в карьере, но вообще в человеческом обществе. Человеческое общество, напомню, состоит из связей. Вот, то есть связи решают все не в том смысле, что если вы там знаете начальника базы, а просто мы все живем исключительно связями. Если нас лишить всех связей с близкими, с далекими, с разными и так далее, то мы перестанем быть людьми, не знаю, там превратимся в какие-то единицы. То есть мы живем связями ну, в прямом смысле, да, то есть вот этими точками, которые нас соединяют с разными людьми. И, конечно, создание таких связей и заточка их под какие-то свои задачи, профессиональные и так далее, это очень важно. И это касается не только специально, есть даже специальные функции, которые занимаются этими связями. Это связи с общественностью, так называемый пиар, там, например, связи с органами государственной власти, связи с инвесторами, связи с теми, связи с этими, все это, в общем, определяет успех вашей деятельности в любом случае. Связи, если вы автор, связи с читателями, если вы артист, связи со зрителями и так далее, с режиссерами, актерами. Поэтому, конечно, без связи, как жить, вы тогда будете сидеть, так сказать, в своей пещере там, и все равно у вас будет связь с самкой, которая случайно будет проходить мимо, а вы мохнатой рукой затащите ее к огню. Вот. Ну, надеемся, что так повезет, что это будет, в общем,
симпатично. Надеемся, что не самца. Да.
Ну, это тоже связи, они тоже существуют, как без этого-то. Поэтому, конечно, использовать надо. Доводилось ли, было ли у вас стремление? Это не стремление, это... А как вы, например, для продвижения по карьере, как вы будете продвигаться по карьере без наличия отношений с вашим руководством? Оно, как минимум, прям отношения, это не обязательно с ним надо переспать. Это, может быть, он должен увидеть, что вы молодец, например.
Это тоже это отношение. Вайнштейну расскажите.
Вы можете быстро выполнить поставленную задачу, вы можете продемонстрировать, что вы эффективный там, кто-нибудь, что вы мастер на все руки там, и так далее. Все это связи, и все это, конечно, важная история коммуникации, рассказа о себе. Если ваше начальство не будет знать, кто вы такой, то как вы собираетесь по карьере-то продвигаться? Вот, поэтому здесь, конечно, это важно. Вот даже я, видите, вот сейчас налаживаю связи с Трофимом в надежде на повышение в иерархии изоленты на следующий этап.
Мы рассмотрим ваше предложение.
Если я сейчас выкрикну «Зенит чемпион», то шансы мои повысятся, но делать я этого не буду.
Да это вряд ли, потому что вот мы сидим, я смотрю тут на втором экране, мы играем в Оренбурге, блин, уже должны 10-0 их рвать, а мы все, извините, это никак не получится.
Зенитовская школа, конечно, непривычно к этому самому, к морозу оренбургскому.
Вот, оренбургские
больше,
степи.
Так сказать, приклеенные к стене бананы котируют. Современное искусство, я в этом смысле.
Да я понял, на что ты намекаешь, понимаешь?
Это знаменитые воспитанники, так сказать, «Зенита».
Питерской школы, да?
Да.
Ну, когда-нибудь будет
носители, носители традиций, наследники Аршавина и Зырянова. Так, последнее. Петр, а девушек выводите на футбол? Да. Так, тренер Карлсон, все, наверное. Ну, более остальное комментарий, насколько я вижу.
Да.
Вот. Я девушек, я и свою самую главную девушку вожу иногда. Это дочь Анна Петровна.
Ну, понятное дело. Какая у тебя главная девушка-то, понятно.
Да.
Это хорошо. Так, ну что? Но
есть всё? Другие девушки.
Ага. Есть. Ты их тоже
я
на футбол
будешь? Я как тот этот самый неандерталец в пещере. Иногда раз.
И на футбол. В мешок и на футбол.
Тоже связи, понимаете?
Кое-какие, да.
Ладно, спасибо большое. Сейчас я, кстати, свою главную девушку через 15 минут поведу в кино, через 13 даже.
О, а у нас, кстати, голосование пока 100% людей считают, что американцы пойдут отмечать Рождество. То есть не будет ни более мощных ударов, ни переговоров, а просто все сойдет на нет. Ну, мы завтра еще посмотрим, что пишет народ, но все сейчас пока считают, что американцы не будут продолжать вот эту перекидывание ракетами.
Ну, только что ракетами ударили по ракетой, как минимум, по порту Бердянска. Нанесен удар буквально вот час назад, новость была. И по Крымскому мосту что-то там движение приостановили. Но это, я думаю, может быть, связано с этим как раз.
Ну, там от Бердянска, кстати, до Крымского моста,
только одна просьба. Вот Кобра нам пишет. В Краснодаре замечательно на стадионе стало. Для детей интересно, организуют развлечения. Матов нет. Ходят целыми семьями, обстановка суперпозитивная. Спасибо вам за этот пост. Я просто позволю себе сказать, ну, нету такого слова матов в отношении мат – как язык во множественном числе не употребляется. Нельзя говорить, это очень некрасиво. Если вы хотите
маты,
сказать
мата, нет,
просто напишите мата.
Такие.
Если нет матов, это то, на чем борются борцы дзюдо. Вот, это они борются на матах. Ну, не только дзюдо, других видов борьбы тоже. Вот. А дзюдо, кстати, на татами, да. Но татами тоже состоит из матов, как правило. Вот. То есть маты – это то, на чем борются или прыгают, или еще что-то. Вот. Мягкая подстилка спортивная. Поэтому мата нет, если можно. Это очень важно. Практически как аукнется вот это вот. Я же не могу каждый раз слушать. Ладно.
Всё тогда,
тебе
до завтра.
Ещё аукнется. Не делай.
Аукнется. Или аукнется, ну да, в общем, это откликнется, наверное, все же.
Ну, конечно, как аукнется, как откликнется, но...
Да. Уже аукнулось, получается, да.
Как Лидов...
Хорошо.
Вот тоже, смотрите, как Лидов к зятю будущему будет кошмарить. Вы на каком языке пишете? Как Лидов к зятю будущему будет кошмарить. Кошмарить,
блестящий.
В вашем случае, кошмарить – это как-то передвигаться, мне кажется. Как Леонид Лидов будет идти
к зятю. Покошмарю-ка
я к зятю. Ну, давайте, друзья, ну вы же великий народ, у вас же традиционные ценности. Ну, нельзя же так. Вы же за все хорошее.
Да.
Матов нет. Ну ладно,
против
девушки можно.
Верни, да.
Да. Мата.
Да, подписывайтесь на «Изоленту живьем» прямо сейчас, кто не подписан. Кнопку в топ жмем, кнопку лайк жмем, ничего не забываем жать. И делаем нам 130 тысяч как можно быстрее. Давайте быстренько подписываемся и вперед. А мы завтра постараемся
Афанасия
выйти Финбах, в полном составе.
Последний коммент. Зачитаю. Так. Субботний эфир, самый лучший. С большим удовольствием смотрю этот состав. Спасибо вам большое.
Прекрасно.
Вперед. Пока.
Побежали. Пока.
Ура.